День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Баба Мицве. И сегодня мы с листом Ламед Гей, 35. Мы остановились на том, что Гемара привела высказывание Рава Уны, который, в свою очередь, сказал, что человек, который готов заплатить, сторож, который готов заплатить, мы его заклинаем клятвой, что данный предмет не находится у него в владении. Почему? Говорит Рав Уна, мы опасаемся, что он Натана и Нав, он дал глаза, то есть он как бы положил глаз, по-русски говорят, на этот предмет и решил его себе оставить. Окей. Здесь Рамбам очень интересный, который я пока готовился сейчас к этому уроку, я его нашел. Значит, что говорит Рамбам? Рамбам говорит так, что есть этот закон Рава Уны только если предмет нестандартный. То есть, если это просто какие-то плоды, что можно выйти на рынок и купить, какой смысл человеку его себе присваивать и платить за него деньги? Пойди за эти деньги, купи предмет. Но если этот предмет действительно какой-то нестандартный, коралловая диадема, и он решил, так сказать, ее себе присвоить, вот тут мы, так сказать, приходим и Мидерабоном заставляем его поклясться, что он не возжелал, не положил на нее глаз и не оставил ее себе. Есть такой Рамбам. Из Геморы не очень-то видно то, что говорит Рамбам, потому что Гемара, сравнивая как бы Рав Уну и эту Мишну, которую мы привели в конце прошлого урока, из Швуос, Гемара задала вопрос, да, что если существует клятва Рав Уны, в чем тогда смысл Мишны? Ведь Мишна там говорит, что в случае номер два, вот видите, тут я тоже расписал все эти случаи, да? Вот. Расписал все эти случаи, вот это вот то, что заявляет Малва, это то, что заявляет Лоева, сколько оно стоило по Малве, столько стоило по Лоеве. И вот во втором случае, когда Малва заявляет, что предмет стоил шекель, а в долг он дал селу. А Лоева говорит, в долг я таки взял селу, но предмет, залоговый предмет стоил гимель динарим, 3 динара. И вот клятва у Лоевы. И Гемара говорит, что написано в Мишне, что мы сказали, что Малвы должен клясться. Малва в этом случае должен клясться, дабы исключить ситуацию, что Лоеве поклянется, а Малва достанет предмет и скажет, смотрите, вот он утверждает, что он стоит гимель динарим, а я вам показываю, что он стоит 2 динара, шекель. Чтобы исключить эту ситуацию, перевернула Мишна клятву, перекатила ее к кредитору, к Малве. Но если есть клятва Рава Уны, говорит Гемара, то как же, собственно говоря, Малве, после того, как он поклялся о том, что этого предмета у него нет по Рава Уне, как он достанет его и потом будет уличать Лоеве, этого должника, во лжи? Он же поклялся, что предмета у него нет. Гемара задает вопрос. Получается, Мишна противоречит Раву Уне. Окей. Теперь, если прав Рамбам, и он говорит Рамбам, что Рав Уна утверждал свое утверждение, что нужно клясться о том, что предмет не находится у него в владении, только в том случае, когда предмет нестандартный, почему Мишна, почему Гемара не разводит и не показывает, что Рав Уна и Мишна говорят про разные ситуации. Рав Уна говорит про нестандартные предметы, а Мишна говорит про стандартные предметы. Все. Залог был стандартным, и поэтому никто не заклинал клятвой Рав Уны. И поэтому приходится перекладывать клятву на Малве, что поскольку мы хотим, так сказать, как бы, ну, мы спорим, сколько стоит этот стандартный предмет. И этот вопрос на Рамбама задают и Ритво, и многие решения, да. То есть из Рамбама, Рамбам из Геморы, Рамбам ло машма, да, не слышатся слова Рамбама. Но по логике слова Рамбама очень даже слышатся. То есть Рамбам говорит, что нет никакого смысла заклинать человека. Если этот предмет, зачем опасаться, что человек положил глаз на предмет, который он может элементарно купить на рынке? То есть по логике Рамбам очень хорошо укладывается. Более того, Виленский Гаон находит там подтверждение словам Рамбама из Раши. Потому что Раши на 29-м листе Б говорит о том, что тфилин, когда человек находит тфилин, он может оценить, отложить деньги в стороне и начать пользоваться этим тфилин. Говорит Раши, почему? Потому что тфилин можно купить в любом месте, где делают тфилины. То есть, да, предмет, который откладывается деньги, можно элементарно найти и купить этот предмет, нет никакой проблемы, так сказать, начать им пользоваться. То есть из этого Виленский Гаон, на слова Рамбама приводит вот этого Раши, который показывает, что стандартные предметы, нет никакого смысла, так сказать, особо говорить о том, что я возжелал этот предмет, ты потом, так сказать, не сможешь пойти и купить. Да в чем проблема? Я делал твои тфилины. Ну хорошо, так пойди купи другие, они же везде доступные предметы, да? То есть Виленский Гаон показывает, что как бы эту мысль, да, мы находим в Раши, по крайней мере, по отношению к находке. И поэтому он говорит, Рамбам ее так и экстраполировал сюда по отношению к предмету данного хранения. Но, еще раз, так сказать, из простого прочтения Геморы, вроде бы, из того, что Гемора не дает такой ответ, который Рамбам сказал, по идее, видно, что Гемора с ответом Рамбама не согласна и с его делением не согласна. Вот, это, так сказать, как бы та вещь, которую я хотел добавить по отношению. Теперь вопрос, какой Гемора дает ответ. Гемора, когда сравнивает Равуну и Мишну в Швойс, она говорит, что есть опровержение словам Равуны из Мишны. Почему? Потому что в Мишне написано, что мы переворачиваем клятву на кредитора, дабы не создалась ситуация, что он достанет предмет после клятвы должника. Окей? Если бы была клятва Равуны, то тогда Малве, то есть кредитор, который поклялся, что предмета у него нет, он его потерял, он бы не мог достать и уличить Лоева, и тогда не было бы смысла перекручивать на него клятву о стоимости предмета. Вот это то, что мы на этом остановились, на этом вопросе. Отвечает Гемара, Омар Рова, сказал Рова, шиеш, Эйдим Шенисрифа. Мишна говорит про ситуацию, что есть свидетели о том, что предмет сгорел. Если что-то предмет сгорел, и поэтому мы не заставляем его клясться клятву Равауны. Он приводит свидетель, что предмет у него сгорел. Теперь идет спор, сколько он стоил. Но что мы говорим? Почему мы перекручиваем клятву на кредитор, потому что опасаемся, что он его достанет. А задает Гемара вопрос, и ах, если так, он сгорел, мейх и майсля, откуда он его возьмет? Что ты говоришь, нужно перекрутить клятву на кредитора, чтобы после клятвы должника, он же приводит свидетельство, что он сгорел, так откуда он его достанет? Элло, говорит Гемара, омар авьёйсев, авьёйсев сказал так, шееш эйдим шенигнева, были свидетели, что предмет был украден. И что, и в чем разница? Сгорел или украден, говорит Гемара. Так сов-сов, в конце концов, мейхи майсель, откуда он возьмет этот предмет? Что ты опасаешься и перекладываешь клятву на кредитора. Говорит Гемара, деторах у майсель, он будет трудиться, найдет этот предмет и покажет его, дабы уличить должника. И ахи, если так, кимиштабе малве, когда он сам поклянется, нами тоже литрах лоеве, будет трудиться лоеве. Велейси приведет, принесет этот предмет, чтобы улучшить малве, уличить кредитора. Говорит Гемара, бишлема малве, понятно? Малве йода, он знает, манко айльве нафиг ми бейси, кто поднимается и выходит из его дома. Ве азиль ве тарах, и он идет, и трудится, умайсила, и приносит ее, то есть, ну, предмет, как бы, да. Эло лойве, а вот лойве, мио идея, разве он знает, ман айль, кто поднимался, вы нафиг и выходил, ми бейса и дымал, вы из дома кредитора. Говорит Гемара, когда поклянется малве, вероятность того, что лойве сможет обнаружить предмет у вора, гораздо меньше, чем малве, если поклянется лойве, поскольку он может, так сказать, просмотреть, кто у него был, кто заходил, кто выходил, кто знал, кто мог. То есть вероятность для Малвы найти вора гораздо выше, чем для Лойвы, чем для должника. Кредитор найдет вора из своего дома, тот, кто украл залоговый предмет, гораздо выше, чем должник, чей залог, так сказать, украли из дома кредитор. Поэтому мы говорим, что когда Малвы клянется, мы не опасаемся, что Лойве его уличит. Малве это кредитор, Лойве это должник. Но когда Лойве клянется о предмете, о котором засвидетельствовано, что он был украден, мы опасаемся, что Малве, то есть кредитор, найдет вора, найдет предмет и сможет уличить Лойве. И поэтому мы перекладываем клятву на Малве. Вот об этом идет речь. То есть еще раз, Мишна говорит, нет клятвы Равуны. Почему нет? Потому что есть свидетельство, что предмет был украден. И все равно мы опасаемся, что из желания уличить должника кредитор захочет после клятвы должника найти предмет, поэтому мы перекладываем клятву о стоимости на кредитора с должника. А в стандартной ситуации, говорит Гемара, да, есть клятва Равуны, что предмет не находится во владении кредитор. Окей. Это первый вариант ответа. Абай омер. Абай говорит, гзейра. Есть другой вариант. Гзейра шемей итон вьюймар лояхар швамцатия. Смотри, говорит Абай, можно так сказать? Может быть, он поклянется Малве, что предмета его нет, и все по Равуне. Но после того, как Лойве скажет или поклянется, сколько стоил предмет, да, он достанет предмет и скажет, я его нашел. Я не знал, где он у меня был, я его потерял. Клянулся по Равуне. У меня нет его во владении, не знаю, где он находится. Клянется теперь Лойве, сколько он стоит. Я достаю этот предмет, я, кредитор, говорю, смотри, вот он, столько он стоит. А, вы меня хотите обвинить? Что я знал об этом? Я не знал, я нашел его потом. Я искал. Нашел его все-таки у себя, в конце концов. Поэтому, может быть, есть клятва Равуны, но все равно есть смысл переложить клятву с должника на кредитора, дабы не случилась такая ситуация, чтобы кредитор потом рассказал нам такую историю, что я нашел после клятвы должника, я нашел этот предмет у себя. Хотя я тоже клялся, что у меня его нет, теперь я его нашел. Окей. Раваши. Раваши говорит... Зенишба, этот клянется. Вы зенишба, и этот клянется. Зенишба шейну бершусу. Этот клянется, что у него нет во владении. Вы зенишба кама яшаве. А этот клянется, сколько предмет стоил. Вахики омар. И вот что имеется в виду. Ми нишба тхила. Вопрос здесь в этой мишне только кто клянется первый. Малве нишба тхила. Первым клянется кто? Кредитор. Он клянется, кредитор первый. Шема ишавазе. Потому что если поклянется в начале Лойве, то есть должник, в ее циало, и кредитор достанет этот предмет, это пикадон. Поэтому, говорит Раваши, они оба клянутся. Вот что имеется в виду. Оба клянутся. Лойве клянется. Клянется, что предмет столько-то стоил, а Малве клянется клятву Равуны. Это интересно. Да? Зенишба вы зенишба. А как же написано, что кто клянется, у кого есть предмет? То есть вопрос, как, так они здесь объясняют. Маши Амра Мишна, то, что Мишна сказала, что клянется Малве, просто Малве кредитор клянется первый. Малвы кредитор клянется первый. Чтобы не было ситуации, чтобы поклялся Лойве, и тогда Малвы достанет предмет. И И вот тут они задают такой вопрос. В принципе, зачем нужно было тогда объяснять в Мишне эту причину, эту логику, да, что Малвы должен клясться первым? Ведь очевидно, что если предмет что предмет все еще находится у Малвы, у кредитора, так можно его достать и проверить, сколько он стоил. Тогда не нужна клятва должника, сколько стоил предмет. Соответственно, очевидно, что нужно сначала проверить, что предмет не находится во владении Малвы, не находится во владении кредитора, а потом только уже вообще говорить о том, что должник должен о чем-то клясться. И Тосфот, Рош и Рашба говорят, что это имеет в виду, это как раз имеет в виду сказать Раваши, что Малвы должен поклясться изначально по логике, поскольку невозможно обязать должника клясться, сколько стоил залог, пока все еще возможен вариант, что кредитор может его достать и как-то его показать. Они говорят, что здесь еще есть ответы, но мы пока не будем в них входить. Окей. То есть это позиция Раваши. Интересно, что... Интересно, что Раваши в Рамбаме упоминается. Беседа, идем дальше. Теперь Гемара говорит так. Равуна бар Тахлифа, Мишмей де Рова, от имени Рова, сказал так. Амар сказал. Рейша де Сейфа, то есть третий случай, когда Лойбе утверждает, что получил в долг всего села, а залог стоил две селы, соответственно, Малвы ему должен за потерянный залог целую селу. Малвы же говорит, я тебе дал в долг селу, и предмет твой стоил селу. И Малвы, то есть кредитор, он сейчас как бы находится под требованием Лойвы, должника, и свободен от клятвы, поскольку не признает никакой претензии. По нему он ничего не должен. А вот этот случай, третий случай из в этой Мишне, он тиюфта, есть опровержение для Равуна, словам Равуны, который сказал, что всегда нужно поклясться, что предмета нет во владении у кредитор. Почему? Селе висани алав штайма яшаве. То есть селу я тебе, селу ты мне одолжил, и две он стоил. Вало умерло. А должник, кредитор говорит, ло, нет. Ки эло селе левитиха. Я тебе селу одолжил, селе яшаве. Селу стоил. Патур свободен. Вейм иса. Но если есть лейда равуна, что есть закон равуна, что нужно всегда мигу да и мечтаба малве. Раз уже кредитор должен клясться шейну бершусу, не во владении, лейштаба нави, пусть также клянется, а гильгуль шво, накрутим на него клятву, камая шаве, сколько он стоил. Мы учили такое понятие, раз он уже должен поклясться про что-то одно, пусть поклянется про что-то другое. Раз он по равуне, он свободен, да, в этом случае, в третьем, написано, что он свободен, да. Вот. Лойви утверждает, я получил село, предмет стоил 2. Малый утверждает, я тебе дал село, предмет стоил село. Он свободен. Почему он свободен? По Равуне он, Малый, должен клясться, что предмет у него не осталось во владении. Раз он же о чем-то клянется, мы можем на него, на эту клятву, накрутить клятву о стоимости. Раз мы так говорим, что он потом, он свободен от всякой клятвы, мы видим, что клятвы Равуна нет. Ома Раваши. Сказал Раваши, амрисо лишмайса ками дарав кахана. Я сказал это обсуждение перед Равом Кахана. Вомерли. И Рав Кахана мне сказал, тиебе маминой. Здесь речь идет о том, что Лойве, слушайте, да, верит кому? Лойве верит своему Малве, должник верить своему кредитору, о том, что предмета у него нет. Он его реально потерял. Не опасается. говорит Гемара, тогда уже венехаминой лойве ли малве. И тогда пусть тогда уже этот должник поверит этому малве, этому кредитору, нами бехакама яшеве. Сколько стоит этот предмет? То есть он ему верит, что предмета у него нет. Но сколько стоит, не верит. Говорит Гемара, он ему не верит не потому, что он ему не доверяет, а потому что этот должник считает ло кимлей бегавей, что этот кредитор не знает реально, сколько стоил предмет. Ло кимлей. Не встало ему внутри. Это дословный перевод. Имеется в виду, он недостаточно четко представляет, сколько стоил этот предмет. Поэтому он, ему не то, что не доверяет этот должник. Он просто говорит, слушай, ты не знаешь, сколько стоил предмет. И поэтому, пока там кто-то не поклянется, а клясться он не может. А клясться он не может, почему? Потому что о том, что предмет не во владении кредитора, это он ему верит. Он верит, что он честный человек, и предмет он не у него. Поэтому накрутить на него клятву, не на что накручивать, нету основной клятвы равуны. Говорит, подожди, но венамины малвы лелойвы. Пусть тогда кредитор поверит должнику, сколько стоил предмет, декимлей беговой. Он, это его предмет, предмет должника. Так пусть тогда кредитор ему поверит. Ломи иманлей. Кредитор не верит должнику. Говорит, майшно, в чем разница? Майшно, в чем разница? Лойве демейманлей лемалве. Получается, лойве, то есть кредитор, это должник, слыха, демейман лей, здесь нужно убрать это лей, мейман лей малве, кредитор, он верит, нет, должник, он верит кредитору, а вот кредитор не верит, дело мейман лей лелойве, не верит должнику. Вот это смысл фразы. Почему должник верит кредитору, а кредитор не верит должнику? Лойве микаем бе малве, лойве он осуществляет, понимает, что осуществляется с его кредитором пасук, который говорит царь Шломо. Тумат ешарим танхем. Цельность прямых, она их будет танхем, как бы, ну, управлять ими или направлять их. Ланхоту там, то, что у нас называется сейчас, да? Анхая, как бы управление. Так вот, раз у кредитора есть средства, и он одалживает его другим, значит, он прямой человек, его цельность его им управляет. А Малве, в свою очередь, Микаембей Белойве, он говорит, что осуществилось в нем, в этом должнике, Веселев Богдим Ешадем. А кривизна предателей будет их грабить. То есть раз у Лойвы, у должника денег нет, ему он вынужден одалживать и закладывать свои вещи, значит, он не очень честный человек. То есть он готов ему одолжить, но он говорит, что как бы я не буду тебе верить на слово без там... То есть такая интересная вещь, что имеется в виду в Мишне, почему это по умолчанию такие случаи написаны, имеется в виду, что, как правило, ну, я думаю, что это в идеальной ситуации, наша жизнь показывает, что это вообще не так, что очень много праведных людей, они нуждаются в одолжении, а много людей неправедных, они как раз не требуется им одалживать деньги у других людей. Поэтому это понятно, что это какой-то такой случай, скажем так, в идеальной ситуации. Ну так вот, в этой идеальной ситуации, о которой говорит Мишна, она хочет нам сказать, что, в принципе, должник, может быть, потому что он нуждается в деньгах больше, его мало подозревает, а, в свою очередь, кредитора, этот должник, и он его не подозревает. Почему? Потому что царь Соломон говорит, что человек, у которого есть возможность помочь другим, значит, он праведный и прямой. А человек, у которого есть необходимость кого-то одалживать, значит, почему-то ему пришлось... Что-то он сделал неправильно, раз ему пришлось одалживать у других деньги. Вот. Это как бы... Ну, это одно из объяснений, мне кажется, оно такое... который объясняет, почему нет клятвы Равауны, почему нет Кушии, так сказать, то есть, как бы, есть клятва Равауны, но ну, как объяснить это из третьего закона? Окей, а можно... Ведь вопрос, почему нету клятвы Гильгуль, да? Почему не накручиваем на нем клятву? Ну, потому что не накручиваем, не знаю почему. Просто мне очень мешает, на самом деле, этот ответ. Типа он такой очень-очень-очень-очень условный. Может быть, такой в идеальной ситуации, когда все были праведными, этот такой ответ, он срабатывает. Но в ситуации жизненной, мне кажется, что в современности, как, мне непонятно, как это на это смотреть. Окей, оставим это обсуждение. Единственное, что мы можем сказать, что аллахически абсолютно однозначно, что есть клятва Равуны, и Мишну нужно... Все вопросы смешные, можно ответить такими способами, как мы ответили в предыдущих ситуациях. А вот этот вопрос из третьего закона я не вижу. Не вижу никакого ответа, кроме вот этого. Это меня немножко напрягает. Это получается, что кроме вот этого сложного такого ответа, нет ответа, как защитить закон Равуны от вопроса с третьей ситуации. Окей. Быстро. Оставим этот вопрос пока тогда без решения. Идем дальше. Гемара приводит нам историю, в которой она нам покажет подобие закону нашей Мишны. Давайте посмотрим. Итак, Аугавр был некий человек, де Авкид Кипей Габей Хаври, который дал на хранение сережки своему товарищу. С него были какие-то сережки, он их дал на хранение товарищу. Омарлей, через какое-то время, Омарлей Хавли Кипой, дай мне мои сережки. Просил их обратно. Омарлей, отвечает ему сторож, ло едану эйха усвингу. Слушай, я не знаю, куда я их положил. Асо лекам и Рав Нахман перешли перед Равом Нахманом судиться. Омарлей, говорит Рав Нахман, коль ло едану, всякое, что я не знаю. Пшиосый, халатность это. Зиль шлим, иди плати. Лой шилим, не заплатил. Рав Нахман пасак ему, иди плати, а он не заплатил. Азаль Рав Нахман. Пошел Рав Нахман. Агбей леопадный мины. Взыскал его дворец за эти сережки. То есть Рав Нахман пасак, плати, тот не заплатил. Пришел Рав Нахман, забрал его дворец. Рав Нахман был судьей, было судебное решение. Пошел, взыскал дворец, забрал его для того, чтобы заплатить за потерянные сережки. Ласов, в конце Иштаках Кипи нашли сережки в Айкур. И более того, они вздорожали. Теперь они стоят дорого. Дороже, чем этот дворец. Наверное, были такие сережки с алмазами, что-то такое. И теперь что? Вот оно подобие с нашей сугьей. Да? Говорит теперь сторож, окей, я нашел сережки, вы забрали у меня дворец. Дворец стоит меньше, чем сережки. Сережки вздорожали. Сережки мои, я же заплатил. Это наша мишна, которая говорит, что сторож, который заплатил, получает прибыль с предмета, который был потерян, потом найден. Украден, потом найден. Прибыль, кефель. А Рав Нахман говорит не так. Ома Рав Нахман гадри кипи. Возвращается сережки Лимараю, своему хозяину. Вагадарападна Лимарай. И возвращается дворец своему господину. То есть, короче, все возвращаем, говорит Рав Нахман. Все обратно. Тебя во дворец, сторож, сережки отдаешь хозяину. Ома Рава, сказал Рава, Гава ятивна камед Рав Нахман. Мы тогда как раз я сидел перед Рав Нахманом. У пирки на мавки дгавай. И мы как раз учили эту тему. трактат Бабмице, Перекамавкит, сидел Рова и учил у Рав Нахмана в суде. Как раз они там, там были, наверное, заседания суда. И в процессе между заседаниями они продолжали учить Перекамавкит. Как раз была, так сказать, тема актуальная. Вамрилей. Я сказал Рав Нахману, написано в Мишне, Шилем заплатил. Вело рацали ишава, и не хотел клясться. Что? Полагается вся прибыль сторожу. Это то, что Рова спросил. Вло агадрли. Рав Нахман не посчитал нужным даже мне отвечать. Вешапира ваддело агадрли. И правильно сделал, говорит Рова, что он мне ничего не ответил. Майтайма. В чем причина в Мишне? Госом в Мишне. Ло атрихили лебедина. Он не заставил его, не утруждал его ссориться с ним в суде и требовать с него. Охо, в случае с этими сережками атрихили лебедина. Он заставил его пойти в суд, нужно было взыскивать. Тот не хотел платить. Вся причина в нашей Мишне, потому что он, этот сторож, не делал проблемы. Он вел себя fair play по отношению к этому человеку, который дал ему на хранение. Так? И поэтому, понятное дело, что ему полагается кефель, прибыли, который с этого предмета, за который он возместил. Но здесь, несмотря на то, что он возместил, но его же заставили возместить, а здесь никакая прибыль от этих сережек не полагается этому сторожу, который не знал, где они лежат. Тут по поводу, где лежат и когда эта халатность, тут есть целое тоже обсуждение. Есть тут Рамбам и Ришойним. Значит, Рамбам говорит, что предмет находится в надежном месте, только он не знает, где это место. Это ущерб, говорит Несивис. Раби Яков из Лисы. Что это такое? Как же не знаешь? Ты ущербитель. А решением, говорят, имеется в виду, что он не знает и предполагает, что предмет был украден. То есть он куда-то положил его. Он не уверен, что он положил в то место, где он хорошо хранился. И поэтому он сомневается, может быть, предмет был украден. То есть вот. И где есть халатность. Халатность заключается в том, что он не положил в охраняемое место, или халатность заключается в том, что он забыл, куда положил. Вот это вот как бы спор, о чем здесь идет речь. Это есть тут, имеется в виду, есть нюансы, но просто чтобы мы знали, по крайней мере, о чем идет речь. Теперь Гемара говорит следующее. Что мы, получается, видим? Что Рав Нахман взыскал этот дворец, а потом все вернул обратно. Говорит Гемара, значит, это нас наталкивает на мысль, что если происходит оценка долга и взыскание земли, соответствующее этой оценке долга, после того, когда деньги находятся, должная сторона, у нее находятся деньги или возможность оплатить, все взыскание земельное, оно возвращается. Это называется шума годур. Оценка возвращается. А с Гемара говорит, что мы видим? Рав Нахман говорит, сережки на место, дворец на место. Это значит, что Рав Нахман понимает, что в принципе всегда может быть такая вещь, что оцененная стоимость, оцененная собственность, взысканное в счет долга возвращается после возмещения долга. А на самом деле, может быть, это не так. Можно было бы подумать, что после того, как это взыскали по долгу, это становится собственностью кредитора или собственностью хозяина вот этого вот этих сережек. Теперь дворец стал собственностью хозяина сережек. Так бы можно было бы сказать. Гемара говорит, лемеймра, что у нас получается? Что Рав Нахман де Совар считает Дышума годур, что оценка возвращается. И Гемара не очень с этим согласна, потому что Гемара опять же говорит, не всегда оценка должна возвращаться. Говорит, Шаниоса, нет, в этой ситуации все меняется, все по-другому. Дышума бетоузавы. Это была оценка по ошибке. Дагогавы кипи мейкара. Ведь сережки были изначально. О! То есть опять, теперь мы понимаем, почему у нас важно. Сережки были изначально. То есть они были. Их никто не крал. То есть, если мы говорим, что есть опасения, что они были украдены. Оказалось, что они не были украдены. Поэтому получается, что все взыскание и все наше понимание, что, так сказать, эта ошибка привела к потере или краже сережек, она была ошибочной. Поэтому вся оценка, она, так сказать, была ошибочной. Точка. Поэтому здесь ситуация возвращения сережек на место, дворца на место, потому что сережки, на самом деле, были во владении сторожа. Но ты не можешь сделать вывод, что любая оценка собственности в счет долга, она всегда возвращается. Это не факт. Не факт, что Рав Нахман так считает. Но Гемара говорит, окей, а кто как считает? Мы уже поднимали эту тему. Посмотрим еще раз. Амри, говорят на ордойские мудрецы, Амри на ордое, шума годор, что вот эта оценка стоимости в счет долга, годор возвращается от трейсар ярхишаса до 12 месяцев года. То есть в течение года она возвращается. Вомар и Меймер, мудрец, которого звали Имеймер, Ану Минардо, я вообще из Нардо, он говорит. Ану, я. Вы свирили, я считаю, шума ходр лаулам. Я считаю, что оцененная стоимость возвращается, взысканная все долго, возвращается всегда, навсегда. Как только у должника появляются деньги, вернуть долг, оцененная собственность возвращается. Вирх, это и закон, шума ходр лаулам. Закон, что оцененная собственность в счет долга возвращается всегда. Всегда возвращается. Мишум Шинемер, поскольку сказано, «Ваасита йошер ваатов», говорит Моше Рабейну, «делай прямое и доброе». Нахон, ты уже, так сказать, получил эту землю, тебе с ней удобно, хорошо, ты там, сейчас скажем, сколько времени можешь пользоваться плодами, но приходит Моше Рабейну и говорит, ну сделай хорошо, верни человеку его землю, возьми свои деньги. Ты же не собирался покупать эту землю, она же тебе не нужна, ты же ее взял только в качестве выплаты долга. Окей, ты сейчас получаешь выплату долга, оставь землю ее хозяину. Окей, точка. Гемара идет с этой мыслью, собирается ее исследовать. Пшит, очевидная вещь, шаму лейли бальхоб оценили кредитору, и он забрал землю. Ваазаль игу, и он тоже пошел. Вешамали баальхов дидей, и он оценил эту землю своему, соответственно, кредитору. То есть кредитор одолжил должнику, у должника была земля. У должника нечем было выплатить, он отдал своему кредитору землю. Но у этого кредитора не было выплатить своему кредитору, и он отдал землю этого должника. То есть получается, должник, кредитор А, кредитор Б. Так вот, кредитор А отдал деньги кредитору Б. Амринен лей, мы говорим, ло адиф ат мигавро дасис миной. Мы говорим второму кредитору, что ты ничуть не лучше первого кредитора. И поэтому точно так же, как первый кредитор должен был бы вернуть должнику в случае возмещения долга, точно так же ты, второй кредитор, должен будешь вернуть должнику в случае возмещения долга. Это очевидно, как бы это очевидная вещь. Так вот, если же этот кредитор, получивший землю в качестве оценки собственности, он забнал, он ее продал, урта, или унаследовал кому-то, веетва бематана, и дал ее в подарок кому-то. Так? Какой закон? То есть эти люди, которым покупатель кредитора, наследник кредитора и получатель дара от кредитора. Вадай ганим, эти люди, микоры изначально, адайта деару нахут, они спустились на эту землю, они хотели землю. То есть если кредитор не хотел землю, он хотел деньги обратно. Ему пришлось взять землей. Но все эти люди, которым он продал эту землю, все эти люди, которым он наследовал эту землю, все эти люди, которым он подарил эту землю, они хотели землю. И тогда была вода это дезузи нахут. И они спускались на эту землю не ради денег, а ради собственности над землей. Так какой в закон, да? Можно ли сказать, что когда у должника появятся деньги, он может забрать это у покупателя своего кредитора, у наследника своего кредитора или у принявшего дар от своего кредитора? Это вопрос, который Гемара, так сказать, исследует сейчас. Говорит Гемара, шамула ли иша оценили женщине в инсива, и она вышла замуж. Ойшаму мина, да иша, или у нее, ее, собственно, соценили, венсива, умета. И она вышла замуж и умерла. Так вот, ее муж, бааль бенихсей ишто, муж по отношению к имуществу жены, лойкеахаве, он как будто бы купил ее землю. Ломи адер в ломи адинали. Получается, что он не возвращает землю от нее полученную, потому что он как бы покупатель. И не возвращают ему. Да? Потому что он как бы покупатель. Домара, поскольку говорил Равец Барханина, бы Уша и скину, было постановление, когда Санедрин была в городе Ушу, Уша, а Ишаши Махрабаних Семилюк, женщина, которая продает то имущество, от которого муж ест плоды, Бехаей Баала, при жизни мужа, умета, потом он умирает, Убааль мой цибьян делкухот, муж забирает это у покупателя, эту землю, наследует ее. Так вот, говорит Гемара, агбиха игу бехово. Если взыскали эту землю за долг его, то это мы уже посмотрим, наверное, на самом деле, на второй части. А с этого Гемара пока остается этим вопросом, так сказать, да, мы его еще продумаем до конца Мишны. Здесь есть эта сугья, мы ее продумаем, безрат Ашем, и еще проясним. Так вот, вопрос, мы сейчас говорим про шума, оценка земли, насколько она возвращается, имеет возможность вернуться. Так смотрите, какая здесь логика. Гемара говорит, тот человек, который хотел землю, мы у него не берем землю, тот человек, который получил землю в качестве эквивалента денег, так пусть вернет землю и заберет деньги. Вот это вот как бы основная мысль, а безрат Ашем, мы ее разветвление мы еще посмотрим на второй части нашего урока. Оставайтесь с нами, часть ДФМ, всего хорошего, до свидания.